Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18:10 в Москве, сегодня 25 января, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, напоминаю вам, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звоните 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube, подключайтесь обязательно, называется он «Говорит Москва», туда заходите, ставьте лайки. И без этого вообще нельзя. Подписывайтесь и залетайте в чат. Там можно друг с другом общаться, обсуждать сегодняшний эфир. А, можно и вчерашний, если хотите. Может, даже некоторые обсуждают порой, мне кажется, завтрашний. Поэтому, в принципе, никаких ограничений. Также обязательно заходите к нам в группу ВКонтакте, если вам удобнее пользоваться этим ресурсом. Либо в телеграм-канал «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. Андрей Шевченко пишет, что я опять опоздал. Никуда я не опоздал. Все, я был вовремя. Просто много новостей было. Так бывает. Добрый вечер, пишет His Shadow. Супругу с днем студента. Да, всех студентов, всех Татьян мы поздравляем обязательно. С праздником. Я поздравляю, получается, бабушку и супругу. Мне еще предстоит лично все это сделать. Так, Стрелкову дали 4 года, а Гиркину сколько, пишет Василий. Так и вогнали по самую шляпку Трепову. Выйдет без зуба, никому не нужной старухой, к тому моменту, что иронично, и Украины-то никакой не будет. За что, спрашивается, сидела. Ну да, давайте с этого, наверное, мы и начнем. Это главная новость сегодняшнего дня. Дарью Трепову все, значит, посадили на 27 лет. Приговор суда сегодня был ей объявлен. Напомню, запрашивали 28, дали 27. Надо отдать должное скорости суда. Все это было сделано очень быстро. Я вам по опыту скажу, что бывает сильно по-разному. Бывает, все это растягивается на месяцы, годы. Здесь все было сделано очень быстро. 27 лет. Вопрос вам такой, как вам этот приговор? Считаете ли вы, что он заслуженный? Считаете ли вы, что он недостаточно жесткий? Либо вы считаете, что наоборот слишком жестко и никто не заслуживает подобных приговоров? Все очень просто. Еще раз напомню координаты. СМСки 925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звоните 7373-94-8, код 495. Здравствуйте.
Добрый вечер, Георгий, спасибо за эфир.
Здравствуйте, Москва. Добрый.
А напомните, там умер только этот журналист, один?
Да,
блогер.
Да.
Ну, в принципе, за одного человека как бы срок такой нормальный. Потом, когда преступления идут против государства, дела решаются очень быстро. Это когда против человека, организации, это да, может годами длиться. Пока следствие не изымит для себя все возможные ништяки и пряники. А когда против власти, как говорил Остап Бендер, нельзя играть в азартные игры с государством.
Угу. Ну да, ну то есть вы считаете, что все в порядке?
Более чем достаточно.
Более чем достаточно. Понял. Спасибо. Знал, на что шла, пишет Давид. Привет, Георгий, я так понимаю, что приговор четко по правилам, за терроризм максимальный срок давать надо, ну так и дали чуть меньше, чем максимум. Мы с вами же по факту предсказали именно такой исход, что запросили 28, дадут чуточку поменьше. Я говорил про 27,5. Ну вот, на полгода ошибся. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, я считаю, там действительно это терроризм, и было очень много раненых, там минимум один человек погиб, ну и большое количество раненых. Я думаю, за такой лютый терроризм нужно было давать пожизненное. И ее сообщнику, который ее укрывал, нужно было, конечно, строже тоже дать наказание.
Ну, насколько я понял, там просто нету юридической возможности дать пожизненное, это и так рекорд. Больше еще никогда не давали. Как одно из изданий наших, значит, информационных, сказали, что она входит теперь в клуб 27. Вроде как и неуместная эта шутка, да, с другой стороны и подходит. Так, за одного журналиста десятки было бы за глаза, приговор считаю бесчеловечным. Мы так считаем, типа, по вот сколько получилось убить? Такая у нас схема, мы рассчитываем, да, типа, вот, а если двое, тогда больше, а если троих? Но это же просто не получилось убить больше. Я думаю, заказчики, про которых многие тут пишут, были разочарованы, когда узнали, что больше не получилось убить. Потому что мы какие вопли слышали в тот момент? Причем не только от украинцев, от там, официальных представителей или от их оголтелых средств массовой информации. Мы это слышали от тех, кого принято у нас называть, значит, либеральной оппозицией или интеллигенцией, которые там сейчас сидят по всяким полгосударствам в Прибалтике. И они так что говорили? Так и правильно. Кто мог прийти навстречу с таким, значит, ублюдком, как Владлен Татарский, говорили они? Только такие же ублюдки. Поэтому она по факту вообще очищала землю в тот момент, когда совершала этот теракт. Мы же слышали все эти заявления. Так что просто не повезло ей и всем тем, кто ей сопереживает. То я вообще считаю, что считать по тому, сколько на самом деле было убито, это теракт. И просто он совершен наполовину успешно. Наполовину успешный теракт с точки зрения террориста. Вот и все. За умышленное убийство любого человека надо давать по максимуму, пишет две точки. Не важно, сколько убито, если так можно сказать, важен сам факт терроризма. Он был, значит, максимальное наказание, пишет Василий. Правильно, согласен. Что взять с либерастов, они японскому императору в 905 году поздравления слали. Да. Есть вещи, которые, конечно, не меняются в России. Слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Георгий, это Александр. Слушайте, здравствуйте, Александр. Свою вину признала или...
Нет.
То есть нет. Она не виновата, по ее словам?
По ее словам, нет. Она апелляцию собирается подавать.
Вот, то есть еще фактически могут по апелляции скинуть еще пару лет?
Не думаю.
А еще второй момент. Я вас поздравляю с тем, что наша страна ведет себя как, помните, в 90-х годах про терроризм в Америке фильм снимали, как у них там внутри граждане против государства что-то там взрывали. У нас начинается то же самое. Знаете, вот как, знаете... Вот,
90-е в Америке граждане взрывали что-то против государства?
Ну да, у них там какие-то фильмы снимали по поводу этого, как вот кто-то там, гражданин какой-то готовится против государства, какой-то теракт, его там разоблачают в последний момент.
Ну, несколько фильмов, конечно. Художественный фильм вы имеете в виду?
Да. И вот мы входим вот в эту, как бы сказать, часть жизни, что в нашей стране теперь то же самое происходит наяву. У них в фильмах, ну, может быть, и в жизни то же самое было. И вот мы сейчас переживаем вот эти 90-е или 2000-е года американского образа жизни. Понимаете, как это интересно? Вот это, держите на заметочку вот это чувство такое, что мы вот это вот проходим, вот эту часть.
А это чувство, это вот как бы вы описали это чувство? Как бы
его назвали? Это просто плагиат несчастный, дурацкий и самый глупый состояние, когда мы берем самое плохое в жизни тех стран и в это воспроизводим. И мы, блин, погрязли в этой грязи, в этой дурацкой, понимаете? Георгий, вот так просто сдержал, обидно, что мы вот это в лице Трепова и вот это Владлена Татарского мы паразитируем на всей этой глупости, понимаете? Вот куча народа, граждан России мучаются от того, что они слышат вот это.
А что вот они это, должны вот это... слышать, чтобы они не мучились?
Чтобы государство выполняло свои обязанности и не допускало взрыва Владлена Татарского. Но они же все знали, они же знали, что все это происходит. Они просто ждали, пока все это произойдет. И чтобы потом прецедент и наказать Трепову за то, что она такая противная женщина. Деньги взяла и взорвала, понимаете? Деньги взяла и взорвала. Что еще нужно было? Денег и славы, наверное.
А не надо было наказывать? Не надо было?
Надо было не допустить это, уважаемый Георгий.
Это, наверное.
Вот. И вот наши граждане ждут того, чтобы наше государство не допускало вот этого прецедента.
Понимаете? Да, хорошо. Виталий Филиппович теплеет. Да, есть такое, интересно. Интерес бывает, ничего не скажешь, бывает. Хватит смотреть недостойное кино, пишет Виталий Филиппович. Кино из-под плинтуса прям-таки. Ну да, я еще не слышал прям вот напрямую сравнение с художественными фильмами, причем про Америку, причем здесь какое-то взаимствование, паразитирование, какая-то каша, если честно. Ну и ладно, да, эту кашу есть не будем. Может, за подобные преступления стоит ввести казнь, но у нас есть казнь. Да, но она под мораторием находится, и не для женщин. Женщины все равно не подлежат, даже без учета моратория всей этой истории. Поэтому, еще раз, это рекордное наказание. Для женщины это самый большой срок. Предыдущий самый большой срок был 25 каким-то там, значит, группе организованных преступниц, грабительниц, каким-то амазонкам, что-то такое. В общем, предыдущий срок был 25 максимальный. Это 27, это рекорд. Так, а сколько всего не допустили? Просто мы об этом не знаем, потому что это не случалось, пишет Айсерк. Знаете, Айсерк, я один раз работал. Значит, съемка у меня была в подмосковном каком-то городе. Честно, я даже не помню, в каком подмосковном городе. Типа, знаете, что-нибудь, Щелка, вот что-то вот в тех направлениях где-то. Но это не сильно важно, просто подмосковный город. И там как раз обезвредили группу террористов ФСБ. И почему мы там работали как телевизионщики? Потому что все телевизионщики нашей страны и нашего города так точно туда съехались, потому что там была бомба у них в квартире. Они готовили теракт. Их обезвредили, и теперь нужно было обезвредить бомбу. И вот мы снимали, собственно, как саперы работают по обезвреживанию бомбы, как ее вытаскивали. Долго все это происходило. Оцепили полквартала, никому, естественно, не давали подойти. Потом в специальном таком ящике для бомб это все оттуда выносили и так далее. Ну, я не уверен, что кто-то помнит про конкретно тот случай. То есть это проходит новостью, порой даже без комментария корреспондента. Знаете, вот просто... Так называемая БЗ-шка, без закадра, это расшифровывается. Это когда у тебя просто идут кадры, и ведущий новостей сам там зачитывает какие-то фактики. Это обычно секунд 30 длится. Про это особо не распространяются. Ну как, нет, распространяются, это никого не интересует, и это понятно. Потому что тут же ничего не произошло. Ну да, обезвредили. Обезвреживают так каждый день. Поэтому обезвредить всех, к сожалению, невозможно. Я бы очень сильно хотел, чтобы это произошло. Но, к сожалению, невозможно. Вопросы тогда задавали много. Почему таких людей, как Татарский, там дополнительно как-то не охраняют? А почему так опрометчиво в каком-то там кафе проводилась встреча? А с другой стороны, и сработано было красиво. Ведь я напомню вам, что та самая Дарья Трепова, она внедрялась в эту тусовку. Ее учили, как внедряться. Ее туда внедряли. Она представлялась другим именем. Владлен Татарский был с ней знаком. Только знал ее под другим каким-то именем. Она у него подписывала какие-то книги. Приходила уже, это была не первая встреча, на которую она приходит, такой творческий вечер. Это происходило по много-много раз. Она внедрилась... И сделал то, что сделала. В таких случаях это было профессионально, сработано. Что они умеют, так это взрывать людей. Поэтому, когда мы говорим, что там надо было, чтобы это обезвредили, ну, не все возможно обезвредить, особенно, когда работают настолько профессионально. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер в эфире.
Добрый вечер. Я вспоминаю убийцу Емцова. 20 лет дали. Политковской 11 лет менту дали. А почему ей больше дали?
А убийцы, давайте, Немцова, они... террористы были? Они теракт совершили?
Хуже, чем теракт. Они государственных
людей переубили. Ага, это хуже, чем теракт, вы считаете? Там есть пострадавшие, кроме... Действия. Есть пострадавшие, кроме Бориса Немцова?
Вот это я не знаю.
А, это их нет, я вам расскажу. Их нет. Они не взрывали. Они убийцы и сволочи. Застрелили человека. И получили, значит, за убийство. Нет, а нет. Это получило за терроризм. Вот и вся разница. Ну, вот может быть. Так, а Татарский другим именем не представлялся. Чем, интересно, он занимался до того, как стал Татарским? Про него все известно, можете почитать, если хотите. Он особо свою биографию не скрывал. Много чем он занимался. Причем здесь это, я вообще не понимаю. Жестокость набирает обороты. За кота срок, террориста на костер. Раньше шахидку с отрезанной головой девочки признали дурой и все. А ее признали дурой тогда и все? Я помню эту историю. На Октябрьском поле это происходило. Я вот детали дела, честно говоря, сейчас уже не припомню. Давно было. От шизов поехавших никто не застраховал. Много ли мы знаем, что люди делают по вечерам на балконе или в гараже? Стоит ли там ласточка Нива или цех террористов? Про некоторые цех про некоторые ласточки, во-первых, мы знаем, что там точно стоит ласточка Нива, и мы ее вожделеем очень сильно. Ну и про цех террористов тоже. Очень часто узнают и обезвреживают, слава богу. В этом смысле я не уверен вообще, что в принципе есть какая-то спецслужба в мире ЛУК, которая умеет с этим работать лучше, чем мы, но, к сожалению, у нас этот опыт, он был приобретен не на ровном месте борьбы с терроризмом. Но опыт колоссальный. Про кота Твикса Путину уже доложили, на проводницу уголовку завели, не могу поверить, весь этот бред Бастрыкин взял под личный контроль. Ахтунг. Ну, мы вчера это тоже с вами обсуждали, я, честно, мне даже больше и сказать нечего. Джекпот, вас видно, вижу ваше сообщение. Слушаю вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Георгий.
Добрый.
Николай, Москве.
Здравствуйте.
Я считаю, что ему маловато дали. Вообще-то должно высшая мера наказания за это.
Угу. Ну, не предусмотрено, видите.
А вы знаете,
видите?
Почему? А потому что зона, она не та зона, которая была в советские времена, в сталинские времена, когда можно посылку один раз в месяц, там, допустим, 10 лет вообще, там никаких посылок. А сейчас кто ее будет подогревать? Сейчас на зоне магазины, икра, фига, чего хочешь. Если ее подогреют, хорошо, она может там и 50 лет прожить, и будет жить лучше, чем живем мы. А надо было высшая мера наказания, я так считаю.
Ну, это понятно, да, спасибо. Еще раз, высшее, видите, не предусмотрено. А по поводу того, что будет жить лучше, чем мы с вами, я думаю, что это сильно большое заблуждение, что вообще, в принципе, возможно это делать на зоне. Это раз, а два. Ну, это вечный этот спор, да, что хуже. Вечное заключение или смертная казнь, что более мучительно для человека, который получает это наказание, здесь такого выбора вообще нет. Поэтому пускай сидит на зоне, гниет. Вот как кто-то написал, что когда она выйдет, уже даже страны такой не будет. Да, и люди, которые давали приказы, тоже либо будут сидеть, либо будут уже мертвы, скорее всего, в тот момент, когда она выйдет. Не по естественным причинам, что-то мне подсказывает. Поэтому, ну и пускай, значит, сидит. Пускай сидит. Так завидуют Треповы, простые россияне, икра, магазин Греф, пишет М. Смит Модстер. Ну, бывает. У всех свое понимание счастья. Может быть, для кого-то оно выглядит вот так вот. Тебя подогревают икрой на зоне на протяжении 25 лет. Может быть и так. Кстати, как показывает практика, никого там особо не подогревают. Особенно вот таких. Это кто такая? Кто за ней? Те, кто за ней стоят, они уже давным-давно никакой связи с ней не имеют. Они свое грязное дело сделали. Я имею в виду, скорее всего, там, да, ГУР украинский. Обычно это они делают. А они уже все слились, им она не нужна, это отработанный материал. А кто ее там должен, как вы выражаетесь, подогревать? Икрой, боюсь, здесь не пахнет. Да кому она нужна? Денег у нее нет, минус 16 миллионов. 16 миллионов, это что, штраф какой-то? Там 16 миллионов, там 800 тысяч было. Что 16? А вы верите, что она отмотает весь срок и не крякнет раньше, пишет His Shadow? Я, знаете как, честно, не думаю даже об этом, потому что это будет так не скоро все. С одной стороны. Но вот отсюда кажется, что не скоро. С другой стороны, 25 лет, говорят, пролетают очень быстро. Особенно, когда тебе 28, как мне. Все угрожают. Проснешься, и бац, тебе 50. Я вот как-то на это ссылаюсь. Ну, не знаю, посмотрим. Что она там, крякнет, не крякнет. Мне, честно говоря, наплевать. Пускай сидит. Если она там умрет, ну, и с катертью дорога. Не умрет, выйдет оттуда бабкой. Ну, значит, выйдет бабкой. А может, и не выйдет. Да, без разницы. Я так вам скажу. Мне кажется, учитывая все факторы, которые есть, учитывая, что это рекордный срок, и больше не получал никто и никогда, я считаю, что суд все рассудил верно. Она получила вот ровно столько, сколько и должна была. Получила бы 28, может быть, я был бы чуть-чуть более доволен таким исходом этого дела. А 27 или сколько? 27? 26? 27, ну клуб 27 точно. 27 тоже, знаете, тоже сойдет. Максимально возможное наказание в истории. Достойное наказание для поганой террористки. Сволочи и мрази. Вот так вот. Тут даже добавить нечего. Я 27 лет в браке, словно вчера же это было, уже бы вышел, пишет Василий. Ну, вам еще чалится, судя по всему, Василий. У вас, да, нету возможности на выход, походу. Биография у Татарского спорная, но он один из первых, кто поднял тему по дронам БПЛА. Да какая разница, у кого какая биография? Спорная, не спорная. Здесь дело не в биографии. Здесь дело в терроризме. Мы теперь должны разбирать людей, с какой биографией террористы взрывают. И относительно этого давать срок. Но это уже не правосудие, это какой-то бардак. Тем более я не уверен, что у него прям спорная биография. Ну, если спорная, значит, про нее поспорить можно, да? Может, когда-нибудь и поспорим. Но сегодня у нас другие темы. На повестке дня сейчас будут новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18:36 в Москве, сегодня 25 января, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, напоминаю вам, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот», звоните по номеру 7373-94-8, код 495, также у нас идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube. Заходите обязательно, подписывайтесь на канал на наш, ставьте лайки под трансляциями. Сейчас надо поставить лайк под трансляцией программы «Отбой». Будете смотреть, слушать что-то еще, обязательно и там тоже ставьте лайки. Также у нас идет прямая трансляция во ВКонтакте, в телеграм-канале «Радио говорит МСК» латиницей в одно слово. Я забыл пробки посмотреть в самом начале. Давайте посмотрим, что у нас там на дорогах быстренько. Ну, вроде как все в порядке должно быть. Да, 6 баллов. Нормально, город едет. Жить можно. Поэтому едем спокойно себе, слушаем радиостанцию «Говорит Москва». Давайте пойдем с вами дальше. Я думаю, с Треповой, в принципе, уже все понятно, закончили. Скользко очень, пишет белорус. Ну, скользко, да. Вообще погода, конечно, этой зимой, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Я не знаю, как вам, но я уже устал от этих перемен погоды. То у тебя снег, то у тебя мороз, то у тебя все растаяло, то у тебя все тает, идет снег. И это каждый день меняется. То есть даже не периодами, это декабрь такой, январь такой. Нет, каждый день по-разному. Надоело, устал немножко. Значит, продолжается у нас история с нашим самолетом. Что логично, Су-76, который был сбит вчера. Из-за свежего, что появилось? Появилась какая информация? Значит, по факту Украина официально признала то, что они сбили этот самолет, но они продолжают делать вид, как будто не знают, кто был на борту. Они везде, во всех официальных заявлениях опускают тот факт, что это был самолет с их пленными. Более того, они это не опровергают и не подтверждают. Они не делают никаких заявлений. То есть они там, что они заявили? Мы будем продолжать бороться с доставкой чего угодно на линию фронта и так далее. Но больше никакой информации не дают. Видимо, до сих пор не могут понять, как надо, правильно, какую надо выстроить на эту тему стратегию. Потому что если ты скажешь, что это были боеприпасы, видимо, есть риск, что засмеют, и никто уже не поверит. Если ты признаешься, что это были пленные, и вы сбили самолет с пленными, ну, тогда попробуй, это называется, объясни своей аудитории, даже если это аудитория самых настоящих дрессированных хомяков, как ты им это объяснишь, чем ты это будешь все обосновывать. Поэтому молчат. Выглядит это все равно достаточно нелепо, потому что пока они молчали абсолютно и не делали никаких заявлений, весь мир, конечно же, цитировал нашу сторону. С точки зрения информации, в какой-то веке можно сказать, что мы здесь обыграли. Эта ситуация на информационном поле боя осталась, конечно, безусловно, за нами. И до сих пор мы не просто обыгрываем и доминируем по полной программе здесь, это нет никаких сомнений. Но пришла вот только что, например, такая история. США пытаются получить информацию по крушению Ил-76. Пытаются получить информацию. Вашингтон находится в контакте с украинской стороной. С таким заявлением выступил заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд. Мы все еще пытаемся установить факты произошедшего. Накануне ВСУ... А, ну это уже... Это бэк, ладно. Мы все еще пытаемся установить факты произошедшего. Спрашивается, вы пытаетесь получить всю информацию. Вы как там, по факсу, через телеграф пытаетесь эту информацию? Может, у вас гонец бежит до Вашингтона из Киева? В чем проблема? Или, может быть, вы через электронную почту переписываетесь с представителями украинского там Министерства обороны, я уж не знаю, кто там за все отвечает, или Офиса президента. Что за бред? Что за странная такая трактовка? Что за странные заявления? То есть они нам могут говорить только об одном единственном. Они до сих пор не выработали никто стратегию. Они не знают, как все это можно... Как можно минимизировать ущерб от этой истории, что нам указывает на несколько вариантов. В принципе, некоторые из них мы с вами вчера и называли. Так вот, спустя сутки, к чему вы склоняетесь? Что это было? Это была случайность, то есть непреднамеренно сбили этот самолет. Думали, что на нем нет никаких. Даже не подозревали, что на нем есть какие-то пленные. Думали, что сбивают наш военный самолет, и это как бы всегда хорошо. Или это все-таки какая-то провокация, или, может быть, они думали, что кто-то там летит. Такие версии тоже есть, их высказывают, они на данный момент звучат достаточно маргинальных таких, знаете. Я это называю инсайдерскими инсайдами, это вот инсайды, которые мало на что опираются. Одна бабка сказала, что вот, типа, на этом самолете должен был лететь какой-то высокопоставленный человек, кто только вот не называется, но высокопоставленный. И они их пытались таким образом, да, абсолютно осознанно били по самолету со своими пленными, но зато забрали бы жизнь этого высокопоставленного человека с собой. В итоге, какой версии вы склоняетесь спустя сутки, и как вам кажется, почему так долго нету внятной реакции от Соединенных Штатов Америки и самой Украины на всю эту ситуацию? 7373948, я вас слушаю, здравствуйте, добрый вечер.
Алло.
Здравствуйте.
Да, добрый день, добрый. Валерий, Москва.
Да, здравствуйте.
Ну, на мой взгляд, это, конечно, больше смахивает на случайность. Понимаете, если бы это была не случайность, то, конечно, украинская сторона была бы более подготовлена к этой ситуации. А здесь действительно она выглядит растерянной. Предлагаются какие-то версии такие, знаете, на коленке сделанные, и они не выглядят такие, ну, абсолютно правдоподобно. Mm-hmm. Здесь с другой стороны, правда, и с нашей стороны, вот мне кажется, тоже как-то вот, ну, все недоработано, потому что, ну, мне кажется, можно было бы как-то более подавать эту информацию, ну, подать там, я уверен, что были бы, были на месте крушения и жертвы какие-то. Не надо, безусловно, их там детально показывать, но хотя бы там как-то за флёрином виде это можно было бы показать, чтобы, ну, окончательно все вот эти непонятки убрать.
Угу. Окончательно все эти непонятки убрать, и тела там, не знаю, есть какие-то непонятки, да? Зеленский и Кость под Пабло Эскобара с самолетом, настоящий наркобарон. А вообще есть страна в мире, у которой больше ситуаций с случайно сбитыми самолетами, чем у Украины и вокруг Украины? Вот так вот давайте с вами прикинем. Ну ладно, этот самолет там, да, еще он все-таки это военный самолет, но он вез людей на обмен. Но мы с вами можем вспомнить наш самолет сбитый когда, в 2001 году. Мы можем вспомнить тот же самый Боинг малазийский, который был сбит в 2014 году. Это вот все как-то вокруг Украины тоже уже походит на какой-то такой, знаете, очень странный дурной почерк, который характеризует о бардаке, конечно. Который характеризует о бардаке. С их стороны умышленные действия, с нашей халатности, безрассудства забыли, с кем имеем дело, пишет Евгений Драмер. Евгений, понимаете, в чем проблема? То есть там ведь и до этого обмены, которые проводились, насколько я понимаю, этот обмен, он не был чем-то сверхъестественным, он проходил абсолютно по обкатанной технологии, все делалось ровно точно так же, как делалось до этого. И предыдущий обмен, который проходил в... сколько там? Ну, месяц назад, да? Примерно месяц. Может быть, недельки две назад он проходил под ровно тем же самым лекалом, по такому же шаблону. Точно так же везли людей на самолетах и так далее. Здесь ничего нового не было. Когда вы говорите про халатность... Ну, а можно ли допустить халатность, когда ты делаешь все по инструкции, по которой ты уже успешно совершил несколько обменов подряд? Можно ли здесь говорить о халатности? Да все просто и банально. Наш специально подставили борт, чтобы поднять волну, что ВСУ готов убивать, сбивать гражданские борты с мирными гражданами, детьми и стариками, все сухо и грубо. Причем здесь гражданский борт с стариками, женщинами и так далее? Какая связь? И вы видели где-то такую связку? Кто-то говорил, что они готовы сбивать гражданские самолеты со стариками, женщинами и детьми? Что-то я ни одного подобного сообщения не видел нигде. А зачем Америке вырабатывать какую-то позицию по самолету в далекой России? У них там Трамп идет широкой поступью, слоны со слами, отношения выясняют, йеменские бардачи кошмарят Красное море, у них Украина по остаточному принципу, если вообще не съедут с темы. Соглашусь, тогда зачем вот это вот делать? Это абсолютно нелепейшее заявление. Можно же было выйти Роберту Вуду, представителю, значит, заместителю представителя Соединенных Штатов ООН, и сказать, Соединенные, как они вчера делали, Соединенные Штаты Америки на данный момент не обладают никакой информацией по крушению самолета Ил-76. Если вы хотите получить что-то более подробное и вообще хоть какую-то информацию, обращайтесь к представителю Украины. Можно же было выйти с таким заявлением? Именно так говорят. Но они-то говорят, что они пытаются получить информацию. Мы все еще пытаемся установить факты произошедшего. А я объясню, почему именно такая позиция. Потому что Соединенные Штаты Америки мнят себя мировым полицейским. И они обязаны так или иначе иметь какую-то позицию по всему, что-то с их точки зрения, по всему, что происходит в мире. А здесь так еще и их ракеты и так далее тоже так или иначе нужно. Но выглядит вот это вот, мы все еще пытаемся, это выглядит нелепо, это выглядит как слабая позиция. Это оказывается, что вы, получается, от своих собственных же полурабов, от вашей прокси-армии, которая вашим оружием сбивает самолеты со своими пленными, вы не можете достать никакую версию? Прошли сутки, а вам никто ничего не объяснил? Это же выглядит слабо. Это означает, что вы не контролируете ситуацию. Зачем? Ну, удивительно. Это, ну, наверное, какой-то кадровый голод, что ли, сказывается. Ну, по-другому и не скажешь. Вот надо было умудриться сделать именно такое заявление. А, да, значит, связь это недостойная связь. Ну да, проблемы там, не ловит Киевстар, поэтому не могут дозвониться. Да-да, сейчас ЦПСУ еще расскажет, что ФСБ трупы ВСУшников усадили в самолет, все спланировано, пишет Василий. Нету до сих пор ничего подобного. Мы с вами ждали это вчера? Согласитесь, ну ждали, все мы ждали именно какой-нибудь такой версии. Россия сама сбила, там летели одни сплошные трупы, это вообще они изначально их всех у нас тут в ГУЛАГе у себя в России, в Сибири всех этих людей замучили, съели, значит, приехали сначала к ним домой, украли у них микроволновки и стиралки, после этого их убили, и вот трупы эти повезли, сами сбили, чтобы таким образом нас еще и обвинить. Мы ждали эти истории, но их не появилось. Их нет, этих историй. Они до сих пор уже, ну, сутки, это немало. Они не могут выработать единую позицию. Причем, судя по всему, консультируются там все со всеми. А Украина с Соединенными Штатами, Соединенные Штаты с Украиной, кто-то еще пытается прикрыть свою задницу явно здесь. И надо что-то придумать, не могут придумать. Очень тяжело. Не могут выкрутиться. Поэтому у нас и нету до сих пор ни ФСБ, ни трупов ВСУшников, которых туда усадили, а может быть даже и манекенов, поэтому до сих пор пытаются установить факты произошедшего. Цитирую вам представителя США в ООН. Слушаю вас, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Здравствуйте.
Я считаю, что это тотальная недоработка вообще полнейшая нашей стороны. Организация вот этого всего мероприятия обмена, то есть пускать военный борт, 47 километров от границы, где идут боевые действия, где там под каждым кустом лежит ПЗРК. Пускай у них там будет там все что угодно. То есть это вот все, что летает, там падает. То есть это нужно иметь в виду. Нету, не было никакого сопровождения. Не стояло там, не знаю, не летели боевые самолеты.
Я вам говорю, две недели назад все то же самое происходило.
Ну, вот, вот,
это смотрите, самолет, который вез их людей на обмен.
Хорошо, вы об этом знали за сутки до этого? Кто-нибудь об этом знал? Или это были внутренние договоренности между собой, между страной России и Украиной?
Конечно, внутренние договоренности.
Ну, хорошо, а представьте другую ситуацию. За сутки, громогласно, там, ООН, Лавров, кто угодно, выступает, говорит, завтра такого-то числа самолет такой-то, такой-то летит из точки А в точку Б, будет лететь каким-то маршрутом, будут вести туда военнопленных. Сбили бы, мы заявили о своей позиции, то, что летит самолет, все об этом знают, там полосы газеты напечатали. Мы предупреждаем украинскую сторону о том, что летит в этот, этот военный самолет с вашими военнопленными. Не стреляйте.
А так когда...
бы, тогда бы мы...
Один нам раз бы хотя бы есть такой в истории, когда-нибудь таким образом организованный обмен?
Ну, давайте подумаем об этом. Пускай, значит, если такое не получается, давайте третью страну подключать. У нас есть там Саудовская Аравия, кто угодно. Ихние там европейские партнеры пускают самолет с нашими солдатами туда, в Саудовскую Аравию. Мы отправляем туда самолет, там производим обмены. Ну, давайте так. Но я вам говорю еще раз, как бы, пускай мы с волками жить, по волчьи выть. Мы всегда находимся в проигрышной медийной ситуации.
Ну,
им не надо сейчас,
а в чем проигрышность медийная?
Не надо ничего доказывать, что Украина сбила. Они просто эту ситуацию замолчат.
Не, а медийный проигрыш здесь конкретно в чем?
Том,
я понимаю проигрыш, что у нас...
доказать, что это они сбили, о том, что...
А мы не пытаемся доказать, они это признали. Что это
мы
они
признали,
сбили.
Сейчас включают заднюю. А если бы мы...
Они
у нас была бы
заднюю.
Более сильная позиция, если у нас была бы более сильная позиция, если бы мы заранее... всех уведомили медийно и сказать, ребята, мы вас предупреждали, посмотрите, вы сбили,
да.
Все.
Не, ну, интересно. Интересная точка зрения, конечно, по поводу того, что надо там медийно все это очень ярко освещать. А, так, может быть, даже можно и согласиться, но только я не помню ни одного случая просто подобного. Когда ведутся переговоры об обмене пленными, чтобы они велись вот при такой супер-пупер огласке, и с одной и с другой стороны, я не уверен, что так делается, так, по крайней мере, не делалось никогда до этого. Потом, когда говорится про медийное, нашу медийную неуверенную позицию, как раз медийная позиция у нас железобетонная, абсолютно. Она невероятно уверенная. Дело здесь только не в медийной ситуации. Здесь дело в самой ситуации. Когда страна, с которой ты пытаешься обменяться пленными, взрывает своих собственных людей, которых до этого согласовывал на обмен. Это как... да даже вот я не знаю, я хотел привести пример, я не уверен, что он подходит. Но это когда ты... да даже не шулером сидеть играть в карты. Это как-то по-другому называется. Это абсолютно непредсказуемо. Обезьяна с гранатой. Ну, это все какие-то клише, которые недостаточно ярко характеризуют всю эту ситуацию. Медийно как раз никаких проблем нет. Медийно нету ни одной страны на данный момент в мире, которая сказала бы, что это Россия сама каким-то образом сбила бы свой самолет. Наоборот, все, даже те, за кем обычно это не замечено, признают нашу версию, что это Украина американской ракетой сбила самолет со своими собственными пленными в рамках обмена пленными, о котором договорились накануне. Официальный обмен, все как и до этого, десятки раз происходило. Десятки раз, обмен не первый. Это уже много раз было со всеми теми же самыми самолетами. Говорят, что даже тот же самый самолет летал две недели назад. Я видел и эту информацию. Это просто буквально тот же самый самолет. Не модель, а сам самолет, конкретно он, совершал обмен. Точно такой же. И не было никаких супер-пупер медийных освещений. Виталий Филип говорит, может, еще и стрим вести из Ил-76. Ну да, можно и до этого допереть. Можно такая супер-гласность. Вообще повсюду надо все транслировать и так далее. Но есть вещи, которые любят тишину. И пойдите сейчас военным, главное, об этом расскажите. Военные, особенно наши, и так не особо честно говоря, жалуют, предложения со стороны медийщиков о том, как надо освещать те или иные события. У них есть своя точка зрения на то, как должно вестись освещение военных действий. Или даже скорее не вестись, как показывает практика. Ну, потому что это люди военные, они думают о своем, медийщики думают о своем. Я думаю, что таким образом так просто невозможно совершать обмены. Но если бы это было, да, наверняка чего-то подобного не случилось. Я только не понимаю, как умудриться можно было и это вывернуть в нашу недоработку. Ну, то, что с волками жить по-волчьи выть, да, может быть. Ну, походу, даже нам порой придется еще углубляться вот в эту историю и доходить, насколько это волки, насколько это нелюди, что у них нет вообще никаких границ, и они готовы даже своих пачками класть ради там какого-нибудь самолета или воображаемого важного человека, который должен был лететь тоже на этом самолете. ДС пишет, как бы цинично ни звучало, но они уничтожили дорогущий самолет, ценнейших пилотов, и пожертвовать ради этого 65 или 165 условными своими солдатами не жалко, нашим бойцам вечная память. Ну да, да, и можно и так это трактовать. Ну это вот это дичь, по-другому даже сказать невозможно. Это звериная какая-то дикость. Играть Чапаева, когда ты пришел играть, а тебе нардами по голове, пишет Григорий Санкт-Петербург. Ну, это уже даже не нарды, это уже как-то, знаете, себе по голове нардами, в тебя немножечко тоже отлетает, и вот он человек не в себе, вот, знаете, он уже идет, я не знаю, из глаз кровь, изо рта пена, и он вот что-то такое перед тобой танцует, а тебе говорят, что это твоя недоработка, примерно так. Это не обезьян с гранатой, это реально гуляй-поле. Диагноз — страна гуляй-поле, пишет Виталий Филип. Так им обмены не нужны, полгода их не было, и по их вине, пишет АКСМР. Ну да, это тоже правда. Ага, красавчик. После такой огласки любой украинский недоолигарх, желающий скинуть Зеленского, проводит свою провокацию без разведки, без связи, простым выстрелом из ПЗРК. Ну, да, тут, потому что будет известен маршрут, вы это имеете в виду. Ну да, наверное. Есть третья сила, которая сорвала обмен пленными, и это сила британцы, пишет Сергей. Везде, значит, торчат британские уши. Я бы не снимал бы эту версию. Потому что, в принципе, в стилистике, да, британцы такое умеют. Британцы не заинтересованы в прекращении военных действий. Британцы чуть ли не самый большой ястреб во всей этой истории. Они изначально эту кашу заварили тогда в Стамбуле через премьер-министра, и они продолжают стоять на своем. Может быть и так. Так, давайте еще один звонок до новостей успеем. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
Да, добрый вечер, Леонид Сергеевич. Знаете, я бы отнесся по-другому, процитировал французов после убийства герцога Гренгенского. Это хуже, чем преступление, это ошибка. И продолжая мысль Владимира Владимировича Путина, что как раз подошел момент, когда украинцы просто потеряли свою государственность в силу своего идиотизма, неуправляемости. Вот это бы и использовать и медийно, и политически. То есть ни в коем случае не выйти с ними волками, потому что это не волки, это идиоты. И вот это и отражать так упорно и четко. А тогда о каких переговорах с ними может идти речь? Надо просто занимать эту территорию, меняя управление, восстанавливая другое государство, которое нам будет не враждебно, а будет нашим другом, как стали белорусы, и соответственным образом потом возвращать им эту государственность, не претендуя на их территорию. Вот мне кажется, это был бы так разумный подход. А как ко всей этой ситуации относиться как к идиотизму, а не как к врагам?
Угу. Кровавый, получается, идиотизм, мягко говоря.
Ну, а идиоты, а бандиты, идиоты на улице, они кровавые, они ножами паряют, кого попало. Это идиотизм.
Угу. Да, понятно, спасибо. Предупредили всех, огласили хоть в ООН, борт сбивает и рассказывает про трупы из холодильника. Да, все эти отмазки, они сработают при любом случае. Будут звучать точно так же абсурдно и точно так же действовать на тех, на кого они действуют и сейчас. По поводу того, что это ошибка и так далее, не знаю, допускаю. Может быть, да, действительно какая-то ошибка. Может быть, действительно идиотизм. Но правильно говорит Виталий Филипп про гуляй-поле. И вот наш слушатель говорит о том, что там, да, надо брать под контроль, потом возвращать государственность. Я так скажу. Государственность, да не государственность, порядок на этой земле может быть только при одном условии. Когда вся эта земля находится под чьим-то контролем. А так как это наша земля, она должна находиться под контролем нашим. Никакая государственность там не жизнеспособна. Она всегда будет превращаться в то, во что она превращена сейчас. У нас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.06 в Москве, сегодня 25 января, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, напоминаю вам, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звоните 7373-94-8, код 495. Также идут прямые трансляции на нашем канале на Ютьюбе. Обязательно заходите туда, на наш канал, ставьте лайки, дизлайки, залетайте в чат. Все, кто не поставит лайк, всех бьет током, напоминаю, поэтому нужно это делать обязательно. И подписываться тоже нужно обязательно. Трансляция называется «Отбой», канал называется «Говорит Москва». Все вот так вот, супер оригинально. Также у нас идет трансляция в нашей группе ВКонтакте 94.8 FM с галочкой. «Говорит Москва» 94.8 FM с галочкой. У нас там есть, значит, на нашем сообществе, туда тоже заходите. Или в наш телеграм-канал «Радио», говорит, МСК, латиница в одно слово. Имамбек пишет, я правильно нашел бот? Током будет бить? Вы правильно нашли бот, если вы не поставили лайк, будет бить током, да. Ничего, поиск бота вам никаким образом здесь не поможет. На Украине рагулей за людей не считают, их и не жалеют, и обменять 60 рагулей на самолет – это не проблема, пишет Евгений Драмер. Это вы про власти, а про людей, которые там живут, они тоже не считают сами себя за людей, правильно? Так они дело завели, Зеленский Залужного свалить хочет. Это может быть. Вот так развернуть они могут. Причем я буду считать до конца, что это не было вот специально сделано для того, чтобы свалить Залужного, но это можно использовать для того, чтобы, ну, против него. Может, не свалить, но как аргумент против него использовать можно, 100%. Пьяный расчет принял, цель поразила, потом оказалось, что не надо было. Халатность, пишет Лимузинов. Если реально фашисты получат ракеты дальнего радиуса, то вся наша авиация и военные объекты окажутся под угрозой. Как вы думаете, какие контрмеры нам нужно предпринять, и не перешли ли бандеровцы красной линии? На мой взгляд, красные линии все были давным-давно. Все красные линии пересекли уже очень давно. И мы действуем, на мой взгляд, все еще слишком мягко. Порой. Я не говорю там про мосты, туннели. Я не архитектор. Я не разбираюсь в мощности того или иного оружия. Я не знаю, какое оружие может разрушить какой туннель. Я знаю, что многие из вас суперархитекторы, как говорит Виталий Филий, эксперты по ЖУЗам, переквалифицировались, значит, в экспертам по баллистике и прочему. Это нормально абсолютно. Никто не отменял наши всеми любимые диванные войска. Я себя экспертом такого толка не считаю. Поэтому не могу об этом говорить. Но то, что мы действуем периодически достаточно мягко, это да. Я считаю, что слишком много некоторых улиц целых в Киеве до сих пор. Я считаю, что слишком долго стоят некоторые города, нетронутые практически. Да, абсолютно точно. Жесткости нам порой не хватает. Но та тактика, которая была выбрана Министерством обороны, Генеральным штабом последний год, она показывает свою эффективность. А параллельно с тем, как наши войска плавно, может быть, недостаточно быстро, не молниеносно, плавно, немедленно, но плавно добиваются своих целей, происходят другие процессы в мире, на которые тоже нужно обязательно обращать внимание. И они влияют на ситуацию на фронте. Очень сильно влияют. И даже там, в самой Украине тоже происходят процессы. Мы вчера с вами говорили, что весной будет достаточно интересно. Так, рагуль – жаргонный термин, использующийся городскими жителями Украины для обозначения сельчанина. Я знаю, да. И, ну, там уже не только сельских называют рагулями. Много кого называют рагулями. Вот тех, кто, значит, разговаривает на этом суржике, кто очень много гэкает, кто весь такой себя салоед и так далее. Все это мы прекрасно понимаем. Но еще раз, они сами про себя думаете, так считают и за людей не держат. Там уже все в одной этой. Вы посмотри, вы видели списки этих людей, которые находились в самолете? Вы возраст видели? Там несколько поколений сидели в этом самолете. 65-го года, я вчера удивлялся, 67-й год был, 65-й год был рождения у мужика у одного. А был 99-й год. Там разные поколения мужчин, я уверен, из разных регионов, из разных городов. Преимущественно, что-то мне подсказывает, из Восточной Украины. Суть по фамилиям так точно, там вообще половина русские. Половина там русские. Ну, да я даже сейчас найду этот список фамилий. Так, сейчас где-то он у меня был, по-моему, вот тут. Просто несколько из них там, да, можно подряд прям зачитать. Это русские фамилии, елки-палки. Ну, вот первым, пожалуйста, идет Алексеев Максим Михайлович. Алексеев. Понимаете? Антонов, Бабаев. Тут, ну да, есть Грищенко или Грищенко, Даниленко, Дудяк есть, да. А есть Ковалев. И там половина вот эти русские фамилии. Это, конечно, все очень грустно. Печально, по-другому даже и не скажешь. Западенцам вообще плевать. Западенцам, да, может быть, и плевать, они себя уже в Польше мнят. Может быть, даже в какой-то степени правы. Андрей Ермак через Романа Абрамовича попросил Кремль не публиковать согласованный маршрут передвижения Ил-76. Офис президента готов пойти на уступки по транзиту газа на 25-30 год, а также продолжить обмен пленными, пишет 561-й. Это, я не знаю, откуда у вас эта информация, но то, что определенные уступки можно будет таким образом, я думаю, через это выбить, это 100%. Но я думаю, что это вряд ли будет касаться каким-то образом какого-то газа. Тем более на 30-й год. Я думаю, что офис президента не загадывает на 30-й год. И, честно, я не уверен. Надеюсь, что наши тоже не будут договариваться на 2030 год с нынешней властью Украины. Потому что какая разница, о чем вы там договорились, потому что потом придет другой атаман и скажет, что это было вот до меня, это не считается, теперь по новой давай все. Мы же знаем, как это у них устроено. Надеюсь, что это так. А вот по обмену, я думаю, что да, тут, может быть, будет, как бы это сейчас цинично не звучало, выработан какой-то новый курс, например, обмена. На там несколько ближайших обменов. То, что обмены будут продолжаться, это, я думаю, уже практически 100% информация. Сегодня Дмитрий Песков давал комментарий на эту тему и сказал, что мы готовы разговаривать об обмене наших парней хоть с чертом. Это цитата. Поэтому, я думаю, обмены будут продолжены, и, наверное, это правильно. Наверное, это правильно. А вот сколько на сколько, это вопрос открытый. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Георгий, вечер добрый, Сан Саныч на линии.
Здравствуйте, Сан Саныч.
Вот, прочитав сегодня про то, что Америка вот это заявляет, что уж они совсем-то ничего и не знают, и пытаются всеми силами информацию какую-то получить, это вот что мы тут видим? Это инстинктивное поведение убийцы, который говорит, да меня вообще там не было. Я вообще был на другом конце там города, понимаете, и вообще вот ничего не знаю. Вот, понимаете, что это такое? То есть, вот я вчера сказал, что за пультами этих систем сидели американские офицеры. Поэтому им было совершенно наплевать, кто там летит, пленные, на обмен, туда-сюда. Понимаете, это никак не обеляет упырей из ВСУ, да? Но мы тут должны сейчас понимать четко, что мы тут видим. Мы здесь видим, что ну, перед любой большой войной существует маленькая война, когда испытывают новейшие образцы техники. Им было очень интересно, как патриот себя поведет. И они сделали это очень четко. Посмотрите, станция включилась на несколько секунд. Потому что если бы радар работал долго, то прилетел бы туда наш истребитель и противорадиолокационной ракетой эту станцию бы уничтожил. Они четко знали, это никакая не случайность. Это специально подготовленная ими акция. То есть, к чему я все это рассказываю? К тому, что нам предстоит столкнуться с тем, что вот сейчас полетят F-16, там никаких хохлов не будет. нельзя подготовить ни оператора ПВО, он офицер 5 лет учится, ни летчик. Это будут уже кадровые, так сказать, офицеры НАТО. Mm-hmm. И как этому противодействовать? Ну вот я думаю, что если мы увидим в ближайшее время какую-нибудь в Сирии на американскую базу что-нибудь прилетит или в Ираке, вот это, я думаю, мы, так говорится, будет вот такой ответ. И вот пора уже, я не знаю, конечно, образно скажу, но там как-то надо, может, Петрова с Башировым, наверное, уже разбудить, может, кого-нибудь там из НАТО притравить надо малость. Вот что думаю.
Угу. Как-то вот так. Понятно, да. Спасибо вам, спасибо. Ну, да, то есть это все спланированная история. Таким образом, тоже тестируют, на что способны их вооружения. Сейчас полетят их же собственные летчики на F-16, но, может быть, и полетят. Хорошо, ладно. Если мы с вами берем, что это спланированная акция, это такие все своеобразные тесты перед, перед какой-то большой заварушкой. Как смотрите вот на такую новость? Сергей Лавров заявил сегодня, что между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки отсутствуют какие-либо контакты. Уровень отношений двух стран низкий, диалога практически нет, сказал он на пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях Совбеза ООН. По его словам, стороны обсуждают только условия работы дипломатических миссий. Глава МИДа отметил, что даже по линии обсуждения работы диппредставительств двух стран Вашингтон пытается получить одностороннюю выгоду. Взаимоотношений на данный момент между нами и Соединенными Штатами нет. Можно это констатировать, ссылаясь на нашего министра иностранных дел. Что-то мне подсказывает, что госсекретарь Соединенных Штатов Америки спокойно подтвердит эту информацию. Ну, а вот это правильно вообще и с нашей, и с их точки зрения позиции на данный момент? Не должно быть в такой ситуации между нами каких-либо контактов? Или все-таки контакты должны быть? Действительно, все, мы вот, они испытывают те или иные виды вооружения, мы идем просто в Третьей мировой войне, и особо даже никто этому не сопротивляется. Так что ли это все выглядит? То же сегодняшнее заявление, что Европе нужно там для того, чтобы выйти на какие-то вменяемые для нашего времени показатели по своей обороноспособности, необходимо минимум 5 лет. Европа вот сейчас вообще не готова к тому, чтобы участвовать хоть в какой-то войне. Они отдали все, что у них было, все, что осталось, не в подобающем состоянии, да и отдали они тоже, мягко говоря, не самую свежую технику. А оказалось, что свежей нету, либо она такая вот, как их танки, не особо предусмотрена для современной войны, и у них вообще-то еще целых 5 лет. То есть мы даем им тогда эти 5 лет? Как вот здесь тоже на это посмотреть? То есть пускай готовятся. Мы типа по-пацански выйдем раз на раз, только когда все будут идеально готовы. Уместно ли это поведение на международной арене? Если не о чем говорить, пишет XMR, если не о чем говорить, а вы считаете, что нам не о чем говорить? Мне кажется, нам очень много есть о чем поговорить, мягко говоря. Нам с ними надо разговаривать. Единственное, с кем надо разговаривать, и имеет смысл какой-то разговаривать, это с ними. Потому что вожжи у них в руках, они управляют ситуацией. Плохо управляют. И суть по заявлению, что мы все еще пытаемся установить факты произошедшего, может быть, даже и вообще не управляют, а только делают вид, но, тем не менее, это все еще они. Других кандидатур нет. Никто их роль на себя не принял до сих пор. Нет такой страны. А у нас нет никаких контактов. Никакие разговоры мы с ними не ведем. В 21-м нас не слушали, пишет XMR. Но XMR, согласитесь, сегодня не 21-й год. Мягко говоря. Много воды утекло с того времени. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире. Здрасте.
Алло?
Да, здравствуйте.
Да, добрый вечер. Владислав меня зовут. Ну вот, что касается оружия европейского и американского, ну, в большей части европейского, я не верю, что они все отдали. Во-первых, это военная тайна, содержание арсеналов, да, и разглашать ее, это себя подставлять под статью. Вот. Во-вторых, ни один начальник генштаба в здравом уме и трезвой памяти никогда не подпишет разрешение на транспортировку чего бы там со складов, если этого критически мало.
В здравом уме.
Ну, они в здравом уме. Как говорил Сергей Леонидович, на такой верх дураки не поднимаются. Mm-hmm. Так что они там вопросы. В здравом уме.
Может быть, они в здравом уме, но не, себе не подконтрольны, если мы про Европу говорим.
В любом случае, даже, ну да, безусловно, но в любом случае, чем повоевать, у них найдется. Другое дело, что воевать-то они на самом деле не сильно и хотят, потому что Европа, конечно, изнежилась, разжирела и довольно хорошо жила последние годы. Им это не надо. Вот. А то, что касается разговоров, конечно, нам надо с ними разговаривать. И там появляются здравые политики, которые говорят уже открыто и не стесняются этого, не боятся, что, ребята, все наши проблемы от того, что Америка залазит в наши отношения с Россией. И ее надо изгнать с европейского континента, из европейской политики, из наших разговоров с Россией. И вот этого нам надо добиваться, потому что реально, как только у нас какие-то контакты налаживаются с Европой, то возникает шпилька, которую засовывает в эти отношения дядя Сэм. Ну, лично я так считаю.
Да, но это правильно. Наверное, это реально так происходит. Как только какие-то договоренности приходят американцы и рассказывают о том, как это должно выглядеть, а точнее, что этих договоренностей, скорее всего, не должно быть. Это реально так и происходит, и происходило, и, видимо, будет происходить. Сейчас тоже особо договоренностей уже никаких и нет, и там все эти северные потоки подорвали. Все это было. Изгнать Америку, а как ее оттуда изгонишь? Она, на секундочку, там представлена своими вооруженными силами. Америка там стоит армией. Она не мыслями, не умами владеет. Она силой находится там. Контролирует регион армией. Ну, значит, как можно изгнать Америку из Европы? Только изгнав оттуда ее армию, правильно? По-другому же никак. А это что? Это война называется. Когда одна армия прогоняет другую армию, это называется война. Если начнется замес в Европе, то будьте уверены, что Штаты начнут им высылать оружие постоянным потоком. Другое дело, хотят ли европейцы умирать за экономику США. На данный момент мы с вами видим, что европейцы не хотят, но умирают. Пока еще не, может быть, не в прямом смысле, не в таких масштабах, то есть они не сами там не берут оружие в руки, не идут воевать. Нет, но экономику свою они убивают планомерно и в очень хороших таких, знаете, ударных темпах. Прям вот бегут, как спринтеры, которые бегут в марафон, и у них получается. Вот так вот они убивают свою экономику своими собственными руками. Я не уверен, что они этого хотят, но они это делают. То есть мы должны ждать и щупать, в какой момент великодержавность просыпается у среднестатистического француза или немца. Я последний раз говорил об этой великодержавности, еще когда только все начиналось, когда только пошли разговоры о всех этих северных потоках, когда их только подрывали, я очень хорошо помню и эфиры эти, вообще эту свою мысль, что... Уж больно долго спит великая французская нация, великая немецкая нация. Давно спят они. Это великие страны, великие нации. Я думаю, много всего сотворили на планете Земля за то время, пока они существуют. И спят они уже очень давно. Они должны обязательно будут сказать в какой-то момент свое слово, вот только когда этот момент настанет. И что может здесь послужить причиной для того, чтобы они это слово сказали? Пока они хавают все, что им подносят ко рту. Подносит не только съедобное. Из Афганистана США уже ушли, и скоро из Сирии уйдут. И обратите внимание, за 3 года ни одной свадьбы в Афганистане не разбомбили. А из Сирии они опровергли, пока никуда не собираются уходить из Сирии. Но, правда, на ровном месте тоже такие сообщения не появляются, это правда. Богатое колонизаторское прошлое. Да, можно там по-разному. Можно любить их, можно их не любить. Я лично отношусь ко вторым, я не люблю ни немцев, ни французов. Но отказывать им в том, что это великие страны, со своей богатейшей историей, это глупость. Потому что это так. Злобные, да, злобные. Кровавые, фух. Еще какие кровавые. Но спящие. Вот после Второй мировой войны они находятся в спячке. Одним надавали по зубам. Потом тем, кто французам надавал по зубам, надавали все остальные по зубам, и даже французов умудрились вписать в список тех, кто бьет по зубам. И вот они с тех пор сидят и не вякают. Ну, кто там еще из таких больших на континенте? Ну, у британцев все в порядке. Британцы никуда не затаились. Британцы продолжают рулить. Ну, а так, в принципе, наверное, на континенте особо каких-то больших игроков больше и нет. Или все сломали хребет этим цивилизациям, этим нациям. Типа как, знаете, там, каким-нибудь грекам. Сотни и сотни лет назад. Ну, то есть Греция, что ж когда-то великая страна. Ну, уж слишком давно. Тысячи лет даже назад. Может, и этим тоже сломали таким образом хребет. Ну, вот и посмотрим, называется. Будут они просыпаться в ближайшее время или нет. Так, купил сумку Louis Vuitton, воняет крокодилом, пишет Григорий Санкт-Петербург. Я вас поздравляю, что можете себе позволить сумку от Louis Vuitton. Это неплохо. Так, не может быть такого, что это идет противостояние британцев и американцев по переделу сфер влияния в мире. Если поставить в одну цепочку Украину и Израиль, накаляющуюся Прибалтику, Фолкленды, вот-вот заполыхающий Тайвань, выглядит так, будто англосаксы пытаются друг друга с лодки скинуть в болото, чтобы увяз покрепче. Европу уже скинули. На мой взгляд, они работают очень в плотной связке. И особо никого там не скидывают. У них тандем уже такой отлаженный достаточно давно. Есть как бы старший брат, младший брат, но младший брат не сильно младше старшего. И тоже с определенной самостоятельностью проворачивают те или иные дела, я про британцев сейчас говорю. И они просто вдвоем спокойно справляются с поставленными перед ними задачами. Я пока не вижу причин считать, что они пытаются скинуть каким-то образом друг друга. «Сон хороший, все хорошо, спим дальше», цитата французы. Ну да, действительно. А кто породил экономику великую европейскую? План Маршалла? Я не говорю про экономику великую, хотя да, план Маршалла безусловно, но я вам не про экономику, я вам про великодержавность. Я вам про историю. Вот что у французов, что у немцев, богатейшая собственная история. Им есть за что каяться, им есть чем гордиться. И у них там внутри, я уверен, есть люди, которые готовы каяться за то, чем другие гордятся, и наоборот. Потому что каждый трактует свою историю по-разному. Но это никаким образом не отражается на их геополитических действиях. На данный момент что Франция, что Германия танцуют под музыку, которую им играют из-за океана. И танцуют себе в ущерб, очень сильно себе в ущерб. Это отражается на экономике той же самой Германии вот прямо здесь, сию секунду. Мы с вами говорили недавно про Мерседес, как один из ярких представителей вот того, о чем я сейчас говорю. И они не могут переступить никаким образом через свой вот этот сломленный характер. Не могут ответку дать никакой американцам. Не встают и не говорят: слышь ты, пиндос, ты вообще кому сейчас это все? Мы теперь здесь сами. Нет. Не, вот до сих пор этого не произошло. Где эта грань? Я уверен, убежден, эта грань где-то существует. Но я не уверен, что нам стоит надеяться на то, что они когда-то ее найдут, прощупают и встанут с колен и покажут свой характер. Тут, мне кажется, нам надо просто свой характер показывать, идти своим маршрутом, а остальные процессы, мы с этого сегодня начинали, они подтягиваются. Мы делаем то, что делаем, а вокруг обстановка, она меняется, и мы можем констатировать, что зачастую она меняется нам в плюс. Война там где-нибудь вспыхнет, каким-то новым бардачам попытаются люлей надавать ракетами с моря, еще что-то, потратить деньги сюда, потратить деньги туда, какая-нибудь новая администрация придет, и мы можем все это вывернуть нам в плюс. У нас пока получается. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19:36 в Москве, сегодня 25 января, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, напоминаю вам, смс-портал 925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот, звоните 7373-94-8, код 495, также у нас идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube, заходите туда обязательно, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, залетайте в чат, общайтесь там сколько угодно, очень интересный у нас чат, вот так вот я скажу. Также у нас идет прямая трансляция в ВКонтакте, в телеграм-канале радио говорит МСК латиницей в одно слово. Если вам удобнее туда, можете туда. Значит, под конец, как обычно, давайте немножечко подрасслабимся и поговорим о чем-нибудь таком более приземленном, более народном. Есть у меня, значит, одна интересная тема. Хочется услышать ваше мнение по поводу. Опрос. 19% россиян стали реже пользоваться доставкой продуктов. 26% покупают их только с помощью подобных сервисов. Треть граждан ходят за товарами самостоятельно. Значит, аналитический сервис «Геоплатформа» предоставил этот опрос. В нем уточняется, что 41% респондентов чередуют походы в магазин и заказы онлайн. Основными причинами снижения популярности услуги стал рост цен на товары, неудобные приложения сервисов, значительно упавшая скорость привоза и скудный ассортимент. Речь идет исключительно только о продуктах питания. Давайте на этом мы с вами и сконцентрируемся. Не будем говорить про, там, я не знаю, электронику, еще что-то. Вот только про еду. Про доставку еды. Как часто пользуетесь доставкой еды? Будь то продукты, будь то блюда готовые, тоже давайте из ресторанов. Тоже возьмем в этот опрос и немножко расширим конкретно вот то, от чего отталкиваемся. И стали ли вы пользоваться либо чаще, либо реже? И почему? Почему вдруг у вас произошла какая-то вот эта перемена в ваших действиях? Напоминаю, 925-48-94-8 это смски, телеграм говорит МСК-бот, и можно звонить по номеру 7373-94-8, код 495. Один раз пользовался, когда в больнице лежал, пишет Максим. Только пихариком в магазин, это скорее привычка. Привычка с детства, доставку продуктов не заказывал никогда, Виталий Фили. Вот так вот даже. Слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте, друзья, это Лимузин. Здравствуйте. Кстати, я тоже продуктов, доставку не заказывал ни разу.
Вообще никогда.
Ну да, во-первых, я не скажу, что я сильно брезгливый, но как бы, когда приходишь в магазин за продуктами,
да.
Конечно, самому выбрать то, что ты будешь потом, так сказать, себя засовывать.
Угу.
Дело в этом. Я еще против... Не то, что я против. Конечно, против, так сказать, цивилизации невозможно. Выступать возможно, но это бесполезно. Вообще, доставка, это же, конечно, так сказать, показатель нашего современного времени. И, естественно, угу. Их пользуют. И доставщики, которых мы видим, и каждый день они нас раздражают на этих велосипедах. Это
да.
Именно... Ведь именно они едут под колеса наших автомобилей, ведь именно они сбивают или пытаются, или случайно на тротуарах наших людей.
Угу.
Вот единственная проблема, это вот именно те сотрудники, которые на улицах города доставляют неудобства гражданам. А так в доставке нет ничего плохого. Если ты ленивый, заплатил деньги, тебе привезли. В общем, все хорошо выглядит со стороны.
Угу.
Но доставкой я не пользуюсь.
Понял, хорошо, спасибо. Добрый вечер. Отказался совсем, пару раз привезли гнилые продукты, овощи, пишет Иваныч. Бывает, у меня у одного знакомого так недавно было, действительно, случается. Но не было ни разу такого, чтобы за это не вернули деньги. То есть ты пишешь, что вот привезли гнилое, и тебе деньги-то возвращают. Другое дело, что ты остаешься без продуктов. И это не очень приятно. Ну, тогда. Чаще намного стал заказывать. Пандемия научила, и мне исполнилось 50, я стал ленив, пишет Викторович. Не знаю, кому уж понравится вкус вспотевшего бургера и картошки из сумки доставщика. Вкус потевшего бургера. Бывает, бургеры по-разному потеют. И это, да, совсем не то же самое, что в ресторане съесть бургер. Но есть такие рестораны, где, кстати, не сильно отличается вкус. Знаете, это если какой-то бургер из высокой кухни, такой рублеток за 700, знаете, вот этот вот бургер из мраморной говядины, это одно дело, и с вкусной точкой другое дело. Другой бургер, мне кажется, он через 2 недели на вкус точно такой же, поэтому не сильно отличается. Что-то я проголодался, походу. Поймал себя сейчас я на этой мысли. 8 покупок продуктов из 10 – это доставка. Приходя в магазин, теряюсь, отвык с 2020 года. Готовую еду заказываю редко и в основном заказываю ее вместе с продуктами из магазинов. По качеству ни разу не было претензий. Молоко, соки, воду и другие продукты в стандартной упаковке заказываю. Весовые продукты, которые надо выбирать, деликатесы и скидочные товары покупаю лично, пишет Валерий. Хороший, кстати, подход. Вот этот подход хороший. Кроме пиццы в офис никогда не пользовался доставкой еды, но я очень... Ну что я очень брезгливая. В чем брезгливость? Вот, кстати, я про брезгливость вообще не думал. В чем здесь брезгливость заключается? Если, тем более, это, ну, не знаю, банка зеленого горошка. Вы думаете, до вас, до того момента, пока вы ее лично в магазине не купили, ее никто не трогал? В чем проблема? Так, Георгий заговорил о чем-то на богатом. Это вы про банку зеленого горошка? Это у нас теперь на богатом? Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте.
Алло. Добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Доставкой пользовались в своей жизни, наверное, продуктов. Недели две, когда вся семья была под ковидом.
Угу.
Вот, тогда единственное, то заказывали мы через перекресток, это через их вот эту систему, не сочтите за рекламу.
Да.
И все, больше никогда не пользовались. Почему? Потому что, во-первых, надо самим все-таки двигаться, и ходить, и ездить, и двигаться. А во-вторых, всегда видишь, что покупаешь.
Угу.
Я вообще не понимаю, как можно мясо заказывать в каком-то супермаркете, а не на рынке. У мясника, который тебя знает лет 10.
А, это да, я понял. Все, я, ваш образ у меня сложился. Хорошо, я понял. Знаю таких людей. Вот это вот, как можно мясо не у мясника, не поверьте, можно. Бывает, да, такое можно. Но я понял, да, про... Бывают такие люди. Я, кстати говоря, ничего против не имею. Пожалуйста. Я вот, например, на рынок вообще не ногой. Я очень сильно не люблю рынки. Причем, неважно, это рынок, вот классический рынок, либо это рынок в современном понимании, знаете, где все такие красивые, эти все полочки, и продукты стоят в 3-4 раза дороже, чем должны стоить. Мне не нравится вот сам этот процесс. Не знаю, это как, даже особо объяснить никак не могу, внутренне. Не люблю рынки, мне это не доставляет никакого удовольствия, но знаю некоторых, которые прям вот получают эстетически какое угодно вот наслаждение от хождения по рынкам, по своим знакомым продавцам мяса, зелени, там, помидоры, шмомидоры, все вот это здесь, кинзу купил, здесь тут все поехал, хинкали сделал, по кайфу же было. Ну, то есть, я, да, знаю таких людей, пожалуйста. У вас же Осипов для рынков есть. Пишет Миша Николаев. Это хорошее было. Ну, он, кстати, он любит. Но я не было ни разу. Вот сейчас, может, ты со мной поспоришь, что не было ни разу такое, чтобы я тебя попросил что-нибудь на рынке купить. Правильно? Да не было. Не было. Он на рынках обычно одежду покупает, это. Так, ладно. Рынки вообще не надо, пишет Александр. Я перефразировал немножечко. Потеря времени. Ну вот. А как же поторговаться? В этом кайф, пишет Виталий Фили. Я вот не люблю торговаться. По поводу доставок еды. Кстати, с рынков тоже сейчас есть доставки. С рынков тоже есть доставки. Но, значит, что я считаю по поводу... Как у меня складывается, значит, с доставкой? Я... Был период, когда доставка еды у меня была 100%. Вот на доставке вообще. В магазины я за продуктами не ходил. У меня за это жена отвечает. Она закупает продукты, и ей удобнее было так. Но в последнее время чаще я стал ходить в магазины, по той причине, что, во-первых, сильно увеличился срок доставки. Даже не срок, который они вам пишут там во всех этих приложениях, а по факту просто пишут там 30-40 минут, а доставляют за полтора часа или того дольше, а могут вообще не доставить в итоге. То есть вот эта система немножечко поломалась. И, во-вторых, все время там повышенный спрос на эту доставку. Она теперь всегда стоит дурных денег. И неважно, ты заказываешь на 1000 рублей, там, я не знаю, на 10 тысяч рублей, на 100 тысяч рублей, неважно, у тебя вот все время доставка это будет стоить 500 рублей минимум. Что бы ты откуда ни заказывал, даже из соседнего дома, 500 рублей. А раньше такого не было. И это всегда называется повышенным спросом. Когда спрос повышенный, всегда возникает ощущение, что где-то тебя обманывают. Потому что раньше не было всегда повышенного спроса, а теперь вдруг всегда стал повышенный. А если он всегда повышенный, значит, он никогда не повышенный. Правильно? Значит, это обычный спрос. Доставщиков, как мы видим, тоже становится все больше и больше. Прав здесь лимузин. Они ездят туда-сюда на своих этих мотоциклах. Мотороллерах их явно не меньше. То есть, люди есть, но все равно никаким образом не могут справиться с доставкой. Как будто где-то что-то поломалось у них там. Уровень сервиса стал сильно хуже. И это, конечно, заставляет так или иначе ходить просто в магазины ногами. При этом иногда во всех этих сервисах сильно большие цены на продукты. Настолько большие, например, там в той же самой лавке, например, у Яндекса. Это вот не... Когда ты заказываешь из сетевого супермаркета, когда вот чисто из сервиса, который только на доставку работает, там иногда цены выше, чем в какой-нибудь Азбуке Вкуса. На абсолютно рядовые продукты. Чем это обусловлено, непонятно, потому что ты рядом можешь заказать точно так же из Азбуки Вкуса, тебе привезут те же самые люди, но будет дешевле. Странно. Вот это немножечко отталкивает от сервиса доставки, честно признаюсь. Пару раз заказывал, но в выходные все равно что-то нужно ехать покупать в торговый центр, а там магазин всегда есть. Пишет белорус. А я люблю выездные ярмарки. Тамбовские привозят офигенные мясные деликатесы, молочка, бомба, цены приемлемые. Виталий Филип говорит, это называется оборзение. Да, мне тоже кажется, что это называется оборзение. Очень на то похоже. Да и такси без повышенного спроса не вызвать. Яндекс мутит, пишет Максим Милотов. Да, ну это называется, так себя ведет монополист. Они единственные на этом рынке. У них нет конкурентов. Ровно поэтому они делают, что хотят. Это тоже вполне себе понятно. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте.
Добрый вечер, Леонид, Москва.
Добрый.
Ну, некоторые радиослушатели знают, мой бизнес как раз в сфере общественного питания. И если позволите, пару слов по поводу мяса на рынках.
Да, давайте.
Хочу слушателей заверить, что вероятность покупки плохого мяса на рынке гораздо выше, чем в сетевом магазине. Ну, то есть там на рынке нет никакого, так сказать, марочного мяса, типа выдержанных стейков и так далее. Про это мы не говорим. Ну, рядовое мясо, говядина, там, курица, свинина. В сетях контроль гораздо выше и лучше. Uh-huh. Вот. По поводу того, что вы сказали насчет Яндекс.Лавки, я как раз являюсь поставщиком Яндекс.Лавки по части готовой еды. Uh-huh. Когда там неоправданно высокие цены, это говорит просто о том, что часть стоимости доставки заложена в этой цене. Вот, то есть такое бывает, да. Такие uh-huh. механизмы там есть внутри. То есть вы там типа покупаете масло, которое стоит в магазине 100, а у них там типа 130. Uh-huh. Ну, зато у вас доставка дешевая какая-нибудь, да. Ну, вот эти деньги, они там. Потому что понятно, что ничего бесплатного не бывает, да?
Ну да.
Вот. А что касается непосредственно вашего вопроса, знаете, мы вот с семьей ходим упомянутую вами Азбуку Вкуса много лет в одну и ту же, в одну mm-hmm. и ту же, физически в один и тот же магазин. Нам это очень нравится. Почему? Потому что продавцы нас знают, они знают, что мы любим, они всегда подскажут, и никогда мы не сталкивались там ни с каким подвохом и обманом. И, собственно говоря, просто приятно, когда тебя узнают, и когда люди уже знают, что ты хочешь, что ты не хочешь, что тоже важно. Вот. И в целом это как-то гораздо приятнее, еще в том смысле, что ты можешь сам выбрать время посещения магазина. То есть, если, например, ты едешь, заехал, купил. Если ты заказал доставку, и вдруг тебе надо куда-нибудь отлучиться, то тебе ее оставят под дверью. Ну, как бы такое себе, я не знаю, мне как-то вот... Продукты, которые оставили под дверью, меня это всегда смущает.
Ну, это да, вот. Меня тоже, согласен.
Как-то вот, да, там, окей, там есть дома, там, в том числе там наш дом, у нас есть охрана, можно на охране оставить. Но все равно это кто-то где-то как-то хранит, не очень понятно. А так едешь куда-то, заскочил, купил все, что тебе надо. Плюс важный момент, когда ты находишься физически в магазине, ты можешь увидеть что-то, что тебе захочется вот прямо сейчас. Вот я недавно был, например, там стоят прекрасные жареные маринованные перцы. Я думаю, о, классно, возьму. Как раз вот я не знал, что я их хочу, но когда я увидел, я понял, что я вот именно их я и хочу. И uh-huh. такого с вами не случится, когда вы смотрите картинки в телефоне. Ну вот.
Поэтому это да, думаю, что... но есть обратная сторона у этого вопроса. То есть спасибо большое, что когда ты заказываешь через телефон, с тобой не случится то, что оказывается ты хочешь вкусные жареные перцы, и ты не потратишь на них лишние деньги, а закажешь именно только то, что тебе было необходимо. Тебе нужен там, ну знаете, этот старый добрый мем про то, что зашел за хлебом, вышел с полной тележкой продуктов и не купил хлеб. Вот скорее всего не произойдет это в доставке, потому что ты купишь конкретно, пойдешь купишь хлеб, купишь там, я не знаю... минералки, может быть, там что-нибудь еще на ужин, каких-то макарон, все, и за это заплатишь. Зайдешь в магазин, еще выйдешь обязательно с одним помело, с жареными перцами, может быть, с какой-нибудь нарезочкой вкусной, особенно если ты зашел туда голодный, а так как тебе еще ехать до дома, ты на машине, ты еще себе в дорогу какой-нибудь перекус возьмешь, какую-нибудь пачку чипсов, все это чем-нибудь запить, и вот на это уйдут лишние деньги. То есть тут тоже есть свои плюсы. Оставить продукты консьержу — это буквально как отдать капусту козлу, обязательно что-нибудь не досчитаешься, пишет Виталий Филин. Ну да, охранник же может быть голодным, правильно? Может. Один раз в далеком 19-м году купил мясо у знакомого мясника на день рождения жены на шашлык. Одной из ее подруг в куске мяса попался маленький саморез. Саморез. Минус два зуба. С тех пор на рынке только овощи и зелень, пишет Дропек Сергеевич. Жестко. Саморез. Я думал, саморезы вводятся только у меня в резине обычно. Я не думал, что они бывают еще и в мясе. С доставкой такой бывает. Зашел купить карандаши, в итоге у тебя заказ на 15 тысяч, клей, шторы, топор, весла на лодку, книга Бузова и прочее. Но это надо, конечно, себя вообще не уметь контролировать. Я по некоторым причинам сейчас работаю и в доставке, развожу в том числе и продукты, но не на велике, а на Ниссане, пишет Тайга. За доставку продуктов получаю 100 рублей, 1000 было, а после Нового года заказов мало, стало скучно. Угу. Ну, то есть, все-таки действительно снизился вот этот вот поток людей, которые заказывают доставку. В Азбуке пишет Кирилл, высокая переплата идет, смотря за что. Вот смотря за что. Да, знаете, полную продуктовую корзину в Азбуке Вкуса брать, это, ну, это мое почтение. Я уважаю такую, что у вас есть такая возможность. Заходите полностью отовариваться в Азбуке Вкуса. Но некоторые продукты, которые там есть, иногда стоят дешевле. Я там часто беру, например, минералку. Она бывает стоит там дешевле, чем в Пятерочке. Хотя, казалось бы, как так? Но это действительно, это бывает. Там бывают всякие, то есть туда, наверное, скорее захожу, если тебе хочется чего-нибудь такого вот немножечко. Вот, такого вот, видите, вот хамон из Аргентины. Вот где ты возьмешь хамон из Аргентины? А там он есть, кстати, по нормальной цене абсолютно, ничего сверхъестественного, звучит дороже, чем есть на самом деле. Ну, да, что-то такое, с оттопыренным мизинцем, пишет Виталий Филип. Вот именно, да, вот оно. Огурцы, как кто-то тут пишет, писал. Вот огурцы, наверное, не буду покупать в Азбуке Вкуса. Хотя не знаю ничего про их цену. Кто-то писал тут про, значит, про цены на огурцы. Ну, что они высокие. Не знаю, никогда не покупал. В Азбуке самые дешевые устрицы. По 110 рублей за штуку. Ну, вот, видите, вот если устриц надо, то тоже в Пятерочку не пойду, пойду в Азбуку Вкуса. Но я надеюсь, что этот день никогда не настанет, когда мне устриц понадобится, честно. Сходите на фермерский рынок в Мытищах, там отменное мясо каждый день. Да можно как-нибудь без рынка в Мытищах? Я прям представляю себе, как меня жена гонит на рынок в Мытищах, и я, значит, достаю пистолет, потому что другого варианта уже нет никакого спастись от этой поездки. Хамон из Аргентины всегда можно найти в минском гастрономе. Аргентинский хамон родом из Гомеля. Слушайте, а вот минский гастроном тоже хорошая штука. Я не тот, который прямо в Минске, а который вот у нас. Белорусские продукты. Самое мое любимое, это я видел один раз в одном торговом центре вывеску «Белорусские и армянские продукты». Вот это комбо. Это комбо, которое, конечно, идеально просто совпадает с моими вкусами. Но я никогда в жизни ничего там не покупал. Хотя, мне кажется, это единственное место, наверное, на свете, где я могу полностью затарить холодильник и не пожалеть ни об одном потраченном рубле. Там меня и обсчитают, и не обсчитают в один и тот же момент, и я все куплю, и все будет очень вкусно. Да, но я почему-то никогда там не был. Хотя белорусские продукты, это действительно очень неплохо. На мой взгляд, они недопредставлены на нашем рынке в обычных супермаркетах. Недопредставлены. Хотелось бы побольше. Рынок в Мытищах звучит как какая-то сценка из «Слова пацана». Ну да, такие. Не для чушпанов рынок. Для правильных ребят. Только нет, подождите, «Слово пацана» — это же не рынок. Это же универсам. И «Слово пацана» — это универсам. Короче говоря, я понял, в основном по рынкам шаритесь вы, да? На доставке стараетесь экономить. Ну, может быть, и правильно. Хотя против прогресса не попрешь. Я жду, когда немножечко монополисты придут в себя и выровнят цены, и всем это будет на пользу. Это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Мы с вами услышимся завтра в это же время тут, на радиостанции «Говорит Москва». Вы на нас везде подписывайтесь. Не забывайте ставить лайк, чтобы вас током не било. Ну и сейчас у нас будет рубрика «Провиант». Всем счастливо.